«Если мы оставим шлюпки, — сказал ледовый лоцман Бленки, — первая же протяженная полоса чистой воды станет для нас непреодолимым препятствием. Мы все умрем там, на льду. А почему, собственно говоря, спасатели должны оказаться у восточного побережья острова Сомерсет и у полуострова Бутье? — спросил лейтенант Литл. — Если они ищут нас, разве они не проследуют нашим курсом через пролив Ланкастера к островам Девон, Бичи или Карноулис? Всем известно, какие приказы получил сэр Джон касательно пути следования. Они предположат, что мы прошли через пролив Ланкастера, поскольку он почти всегда свободен ото льда летом. У нас нет шансов преодолеть такое огромное расстояние, двигаясь на север. Возможно, в этом году ледовая обстановка в проливе Ланкастера такая же скверная, как и здесь, сказал ледовый лоцман Рейд. Тогда поисковые экспедиции задержатся южнее, у восточных берегов Сомерсета и Бутии. Наступило гробовое молчание. «Может, они найдут послания, оставленные нами в пирамидах на Бичи, коли доберутся дотуда», — сказал сержант Тузер, — «и пошлют санные отряды вслед за нами». Наступило гробовое молчание. «Мы не оставили никаких посланий на Бичи», — наконец сказал капитан Фит-Джеймс. В тишине, последовавшей за этими словами, Фрэнсис Рэндон Майрак Розье ощутил жжение странного, жаркого, чистого пламени в своей груди. Ощущения примерно такие, какие он испытывал бы от первого глотка виски после многодневного воздержания, но одновременно совершенно другие. Крозье хотел жить, вот и все. Он был исполнен решимости жить дальше. Он собирался пережить эту черную полосу вопреки всем враждебным обстоятельствам и богам, говорящим, что он не в силах сделать этого и не сделает. Этот огонь горел у него в груди даже в мучительные, тошнотворные часы и дни, преследовавшие за лихорадочной схваткой, со смертью в начале января. Этот огонь разгорался все сильнее с каждым днем. Возможно, лучше любого другого человека, сегодня сидевшего за длинным столом в кают-компании, Фрэнсис Крозье понимал неосуществимость обсуждаемых планов. Было безумием направиться к острову Сомерсет, надеясь преодолеть 1200 миль прибрежного льда, старостными грядами и открытыми каналами, и пересечь неисследованный полуостров. Было бы безумием рассчитывать, что лед вскроется летом и позволит террору с двумя командами на борту, без продовольственных припасов, вырваться из западни, в которую завел их сэр Джон. Тем не менее, Фрэнсис Крозье был исполнен решимости выжить. Огонь горел у него в груди, точно крепкий ирландский виски. «Так мы отказались от мысли выплыть отсюда?» — спросил Роберт Синклер. Джеймс Рейд, ледовый лоцман Эребуса, ответил. «Нам пришлось бы проплыть почти 300 миль на север, к безымянному проливу и проливу, открытому сэром Джоном, потом пройти через проливы Барроу и Ланкастер, а потом повернуть на юг и пересечь Баффинов залив, прежде чем лед снова сомкнется вокруг нас». В свое время при движении на юг мы пробирались через льды с помощью парового двигателя и брони. Даже если лед растает до такого состояния, в каком находился летом 2 года назад, мы не сможем преодолеть столь значительное расстояние под одними только парусами и с ослабленным корпусом, лишенным металлической защиты. «Возможно, в этом году лед растает гораздо сильнее, чем в 46-м», — сказал Синклер. «Возможно, у меня из задницы выскочит стая мартышек», — сказал Томас Бленки. Никто из офицеров не сделал замечания ледовому лоцману, принимая во внимание его тяжелое увечье. «Есть еще один вариант, как выплыть отсюда, я имею в виду», — сказал лейтенант Эдвард Литл. Взоры всех присутствующих обратились к нему. Многие мужчины сумели приберечь по несколько порций табака, добавляя конному самые немыслимые примеси, и сейчас с полдюжины курили трубки. От дыма в темной кают-компании, слабо освещенной неверным огнем масляных ламп, стало еще темнее. Прошлым летом лейтенант Гор говорил, что вроде бы заметил землю к югу от Кинг-Уильяма, продолжал Литл. Если он не ошибся, это должен быть полуостров Аделаида, исследованная территория, где часто остается полоса чистой воды между припаянным льдом и паковым. Если летом откроется достаточно разводий, чтобы террор получил возможность пройти на юг, вероятно, всего лишь сотню с небольшим миль вместо 300, которые придется преодолеть или возвращаться обратно через пролив Ланкастера. Мы смогли бы пройти по открытым каналам вдоль побережья на запад и достичь Берингова пролива, а за ним начнется исследованная территория. «Северо-западный морской проход», — сказал третий лейтенант Джон Ирвинг, таким тоном словно произнес магическую формулу. «Но останутся ли у нас к концу лета здоровые люди, способные управлять кораблем?» — спросил доктор Гуцер очень тихим голосом. «К маю цинга может поразить всех нас, и чем мы будем питаться в течение недель или месяцев нашего пути на запад?»
«Дальше на запад наверняка будет больше дичи», — сказал сержант морской пехоты Тозер. «Мускусные быки, большие олени, моржи, песцы. Может статься, и мы будем питаться не хуже турецких пашей к тому времени, когда достигнем Аляски».
Кразье почти ожидал, что Томас Бленки скажет. «Может читаться, у меня из задницы выскочит стадо мускусных быков». Но обычно бойкий на язык ледовый лоцман промолчал, погруженный в свои мысли. Вместо него заговорил лейтенант Литл.
«Сержант, проблема состоит в том, что даже если животные вдруг чудесным образом вернутся после двухлетнего отсутствия, никто из нас не умеет метко стрелять из мушкета, исключая ваших людей, разумеется. Но несколько оставшихся в живых морских пехотинцев недостаточно для охоты, и, похоже, никто из нас никогда не охотился на дичь крупнее птиц. Можно ли из дробовика убить животных, упомянутых вами?»
«Если подойдете на достаточно близкое расстояние», — угрюмо ответил Тозер.
Кразье пресек обсуждение данной темы, заговорив о другом.
«Доктор Гуцер высказал совершенно верное соображение немногим ранее. Если мы станем ждать до середины лета или даже до июня, чтобы посмотреть, вскроется ли лед, возможно, к тому времени все мы будем слишком больны и голодны, чтобы управлять кораблем. И тогда у нас точно останется слишком мало провианта, чтобы отправиться в санный поход. Мы должны исходить из предположения, что путешествие через замерзшее море к Баффинову заливу или вверх по реке, большой рыбной, займет у нас 3 или 4 месяца, а следовательно, если мы собираемся покинуть корабли и двинуться в путь в надежде добраться либо до большого невольничьего озера, либо до восточного побережья острова Сомерсет или Бути, мы явно должны выступить еще до июня.
Но когда именно?» Снова воцарилось тяжелое молчание.
«Я бы предложил не позднее 1 мая», — наконец сказал лейтенант Литл.
«Раньше», — сказал доктор Гудсон, — «если только мы не найдем способ добывать свежее мясо в ближайшее время, и болезнь не перестанет распространяться с такой скоростью, как сейчас».
«Насколько раньше?» — спросил капитан Фитт-Джеймс.
«Не позже середины апреля», — сказал Гудсон.
Мужчины, окутанные облаками табачного дыма, переглянулись.
Это меньше, чем через 2 месяца.
И еще раньше, если положение станет хуже.
«Как оно может стать хуже?» — спросил второй лейтенант Ходжсон.
Молодой человек предполагал пошутить, чтобы разрядить напряженную атмосферу, но был вознагражден мрачными и сердитыми взглядами. Кразе не хотел заканчивать военный совет на такой ноте. Офицеры, мичманы, унтер-офицеры и судовой врач за столом оценили все шансы на спасение и убедились. В скобках.
«Как и ожидал Кразье».
Что они ничтожны. Но не хотел, чтобы представители командного состава кораблей пали духом пуще прежнего. Кразье, всю жизнь страдавший меланхолией, не желал, чтобы она поразила еще кого-нибудь.
«Кстати», — сказал он, — «капитан Фитт-Джеймс решил провести богослужение на Эребусе в следующее воскресенье. Он прочитает особую проповедь, которую мне не терпится услышать. Хотя из достоверного источника я знаю, что текст будет взят не из книги Левиафана. И я подумал, что раз уж обе команды соберутся вместе, надо бы выдать людям нормальные порции грога и приготовить полноценный обед». Мужчины заулыбались и стали оживленно переговариваться. Никто из них не рассчитывал сообщить своим подчиненным добрые новости после совещания. Фитт-Джеймс чуть приподнял бровь. Он, понятное дело, впервые услышал о своей особой проповеди и воскресном богослужении, которое должно состояться через 5 дней. Но Кразье предположил, что отощавшему капитану пойдет на пользу, если он для разнообразия займется каким-нибудь делом и станет центром внимания. Фитт-Джеймс едва заметно кивнул.
«Прекрасно, джентльмены», — сказал Кразье, несколько более официальным тоном.
«Наш обмен мнениями и сведениями оказался весьма полезным. Мы с капитаном Фитт-Джеймсом, вероятно, еще посоветуемся наедине с несколькими из вас, прежде чем принять окончательное решение касательно наших дальнейших действий.
Все офицеры Серебуса могут отправляться обратно на свой корабль до захода солнца.